Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем с вами цикл огласительных бесед в рамках нашей передачи для того, чтобы постепенно подойти к теме изучения страстей, основ борьбы с ними, понимания вообще, что это такое. И как каждую нашу передачу я начинаю с краткого объяснения, что это необходимо для того, чтобы борьба со страстями у нас была более-менее успешной, тогда, когда мы знаем основы веры. Итак, давайте приступим. У нас сегодня 16-я встреча с вами, 16-я беседа. Я ее назвал «Суд Божий над Адамом». Ну, понятно, что мы будем говорить не только об Адаме, но и о Еве, да, и о змее. Сегодняшняя наша встреча – это продолжение темы грехопадения. Вот на прошлой нашей встрече мы с вами обсуждали грехопадение Адама и Евы. Вот эту страшную трагедию, которая с нами со всеми произошла. Вернее, мы с ней участниками, да, становимся, когда рождаемся здесь, на земле, носителями этих вот плодов грехопадения являемся. Мучаемся, страдаем. Часто не понимаем, почему это происходит. И для того, чтобы это понять, вот нам нужно к истокам, да, возвращаться. Итак, мы закончили прошлую с вами беседу о том, что вот грехопадение совершилось, к сожалению. Господь давал возможность покаяться Адаму и Еве. Они отказались от этого предложения, двукратного даже. И, к сожалению, законсервировались во зле и, соответственно, не захотели исправляться. И что происходит? Вот для того, чтобы нам с вами ничего не фантазировать, мы с вами возьмем Библию и посмотрим, как дело обстояло, что дальше произошло после того, как Адам и Ева отказались каяться. Дальше происходит суд. Вот, собственно, суд Божий над Адамом и Евой. Наша тема сегодняшняя. Итак, что происходит? Давайте сначала я прочитаю текст, и потом мы с вами детально разберемся. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, ну, то есть соблазнил первых людей, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пету». Ну, давайте с этого и начнем разбираться, да, чтобы не забыть, о чем мы с вами прочитали. Понятно, что суд Божий над Адамом, я назвал передачу нашу, но встречу, но тут есть еще один персонаж, да, это змей. Вот змей, то есть сатана, падший ангел. Напомню, что Господь попустил ему быть в раю и для того, чтобы дать ему возможность исправиться тоже. Вот так предполагает святитель Игнатий, поэтому мы как бы тоже это предположение будем иметь в виду. Но в то же время святитель Игнатий пишет о том, что промысел Божий удивителен, часто непонятен, поэтому мы можем точно не знать. Да? Мы только можем предполагать, что Господь попускает змея в раю, в рай для того, чтобы он сам исправился, увидя красоту рая, да? Не стал бы сеять зло. Ну и в то же время для Адама это было такое испытание для того, чтобы дальше духовно расти, потому что без труда, как известно, да, без преодоления, очень трудно представить какой-то рост. И вот что для змея, да, для источника зла Господь определил своим судом. «Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми». Кто такой сатана? Это же херувим, это же ангел, бесплотный дух, бывший светлый дух. Да? И вот представьте такому существу определение. Проклят ты между всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Все звери полевые, весь всякий скот, все животные, птички, рыбки и так далее, они не прокляты Богом, это его творение. И имеется в виду проклят, что ты ниже них будешь находиться. И действительно так и происходит. Вот откуда у нас в жизни столько разнообразных страстей? Порой таких, что удивляться приходится, как мы, люди, порой бываем изобретательны, да, в грехе. Но мы здесь тоже, конечно, соучастники, но источник-то зла откуда в людях? Как раз от змея, от сатаны. И вот он очень часто толкает человека на грех такой, что даже животные так не грешат. Они, если, допустим, убивают, то только для того, чтобы или защитить свое потомство, да, или для того, чтобы съесть всего лишь, а не для того, чтобы там, получить огромную наживу и уничтожить все вокруг живое, да, что делаем мы, к сожалению, портя вот, то место обитания, да, которое у нас есть. Ну и так далее. Грехов столько, что человеческих, которые, они, к сожалению, превышают вообще меру разума, вообще, как мы можем так поступать. Да? Так вот, откуда это получилось, что сатана, получается, так низко пал, что становится хуже, чем эти самые животные. Настолько противоестественно ему, этому бывшему ангелу, его состояние становится из-за его поступка. Ты будешь ходить на чреве твоем, да, вот ползать по земле, ползать на земле, получается, здесь, да, на чреве твоем. Вот это тоже очень важно понимать. Опять же, какое состояние у него было как у ангела, да, бесплотного, и какое состояние у него сейчас. Он продолжает быть бесплотным, этот падший дух, но потребности у него совсем другие стали. Да? Он хочет грешить, хочет наслаждаться грехом, но не может. И вот это вот желание наслаждения грехом, это как раз и ползать по земле. Да? Образ такого существа, которое, кроме как земли, ничего не видит. Под землей здесь имеется в виду как раз грех и страсти. «И будешь есть прах во все дни жизни твоей». Ну, что такое прах, да? Ну, навоз, то, что вот лежит такое, копаться в помойке, можно сказать, так скажем, да? Вот это как раз и определение этого, ну, скажем, состояния этого существа, чем он и занимается за то, что вот произвел такое страшное действие. Вот как раз лукавый и живет в этих самых страстях, да? Что, собственно, и является целью его существования для него самого, да? Развивать грех, толкать на этот грех людей, наслаждаться их гибелью, наслаждаться их страстями. Вот, собственно, ползание по земле, да, и наслаждение, и питание этим самым прахом, этой самой помойкой. Вот я тут написал, да, ползать на земле. Как символ такой, да, вот этого страстного состояния этого бывшего ангела. «И вражду положу между тобою и между женою». Вот питаться прахом, вот мы отметили, да? Наслаждаться страстями. Вражда. Ну, у нас доска не такая большая, поэтому я все, естественно, не стал писать, потому что, ну, просто не войдет. И так это очень, может быть, восприниматься будет не очень хорошо, но давайте попробуем все-таки воспринять. Вражда. Что за вражда такая? Вот смотрите, как Господь определяет эту вражду. Между тобою и между женою. Да, имеется в виду вот, между человечеством. Жену же соблазнил, да, в Еву, и в лице Еве как раз все человечество. Так вот, получается, здесь Богом определяется вражда между этими между духами падшими и человечеством. И поэтому, когда мы говорим сейчас, а почему вот, у меня есть страсть, да, почему я падаю в грехи, а почему вот у меня в уме там появляются страстные мысли, там, в сердце страстные чувства, так вот это вот следствие вот этого, дорогие мои, этой вражды, это все происходит, потому что это все вот тогда произошло. И с нами это происходит. Не надо думать, что мы сейчас живем в другое время, там, в эпоху бурного капитализма, и поэтому нас это не касается. Это очень даже касается. Это касается всех людей, кто родится здесь на земле, вот эта вот вражда. Пока Господь не придет второй раз и не прекратит эту цепочку вот этой своей вражды. Так вот, положу вражду между тобой и между женою. И смотрите дальше, интересно. Между семенем твоим и между семенем ее. Тут очень непростые эти слова. Тут, во-первых, определяется, смотрите, между семенем твоим будет вражда. Под семенем, понятно, что размножаться сатана не может. Ангелы бесплотные, да, и они, им не нужно рождать маленьких ангелов с крылышками. Это только на картинах эпохи Возрождения такие летают амурчики, но это уже больше к этому товарищу относится, чем к ангелам настоящим. Так вот, смотрите, вражда между семенем твоим. Под семенем змея имеются те ангелы, которые пошли за ним, да, и превратились в бесов. То есть между ними не четкий стройный порядок, а, оказывается, тоже вражда существует. Вот тут открывается нам вот такая завеса, ну, такой тайны. Не то чтобы туда надо залазить, в эту тайну, но просто там открыто, что у этих бывших ангелов тоже между собой вражда. Но так и должно быть. Представляете, там огромное количество гордецов. Что они там будут другу подчиняться? Так вражда будет, так и есть. И еще такое очень необычное выражение. И между семенем ее, то есть семенем жены. Но мы знаем же, что женщины сами по себе не могут без мужчины, без мужа родить. Да ведь? Это естественно, что нужен папа и мама. Тогда откуда семя жены? Вот это, как святые отцы толкуют, это выражение, они говорят о пророчестве, о том, что будет время, когда Сын Божий воплотится здесь на земле. И мы как раз говорим о рождении Спасителя, да, о воплощении Сына Божия, о том, что бессеменное зачатие, да, когда Святой Дух сходит на Пресвятую Богородицу, из ее крови создается тело Спасителя, появляется тело Спасителя. То есть тут не было участия мужа, да, как у нас с вами, у обычных грешников. И вот как раз вот эта вражда между сатаной и Спасителем, который что сделает? Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот это вот семя жены, имеется в виду, которое будет поразить змея в голову, вот как раз пророчество о Спасителе, который пойдет на крест, пострадает за нас всех, умрет, потом сойдет в ад и на третий день воскреснет, и тем самым победит силы зла. А ты будешь жалить его в пету, то есть змей будет жалить его в пету. Тут имеется в виду как искушение Спасителя, которое мы в Евангелии видим, но также и имеется в виду вот эта самая духовная борьба, что даже самые подвижники великие, они тоже не могут избежать этой борьбы. Что жалить в пету – это жалить в пятку, да? Такое очень опасное дело, да, когда человек идет по территории, населенной змеями, если он это делает неосторожно, то можно наступить на змею и получить этот укус ядовитый. А нужно идти очень осторожно, внимательно, чтобы... И это такой образ духовной жизни, что даже, с одной стороны, всегда надо быть внимательным, осторожным, а с другой стороны, что даже не то, что мы с вами обычные грешники, а даже великие подвижники не избавлены от того, чтобы этот змей кусал их за пятки, да, караулил и пытался соблазнить. Вот что касается змея. Что касается змея. Давайте сейчас про Еву поговорим. Так что семя жены сотрет главу змея. Что с Евой? «Жене же сказал Господь, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Разбираемся. Вот обещает Господь умножить скорбь беременности. Мы знаем, что рождение детей запланировано в раю. И у Бога, поскольку случайности никакой нет, у него все по плану, мы все с вами должны были родиться в раю. Но поскольку получилось так, что человек согрешил и оказался вот в таком грешном, страстном состоянии, да, оказался вот на земле, на такой, которую мы сейчас с вами хорошо знаем, то в раю должно было быть тоже размножение, но оно должно быть не скорбным, не болезненным и не страстным. А у нас получается сейчас это все связано, конечно, с болезнями и страданиями. И поэтому, как такой символ, поскольку отреклись, да, наши предки от Бога, отреклись от заповедей, то получают противоположно тому, что было бы у них в раю. И вот получает человек скорбь, да, а Ева получает скорбь в беременности своей. И в болезни будешь рождать детей. Вот тоже. Ну, я это не написал, потому что, с одной стороны, это логически проистекает одно из другого. Ну, и, к сожалению, места не так у нас много на доске. И это то, что очень хорошо всем известно. То есть в болезни рождать детей своих. И к мужу твоему влечение твое. Вот влечение к мужу. Почему оно и зачем? В эпоху феминизма это, конечно, звучит очень немодно, да? Когда мы читаем в Библии, что и подчинение Ева подчиняется мужу, да? Не просто подчиняется, а господствует, да, Адам над ней. И влечение твое. В чем суть этого влечения? Ева дана была, напомним себе, Ева дана была как помощница, да, Адаму. И восполняла его то, что вот ему хотелось в чем. Она не была рабыней, она была помощницей. Мы понимаем, да, разницу между помощницей и рабыней. И вот после грехопадения, получается, она что получает? Влечение к мужу. В чем оно выражается? Оно не только выражается в виде похоти, да, такой физической необходимости, а еще и в потребности. Вот как часто нам говорят, говорят женщины, да, что вот не хватает твердого плеча, вот хотелось бы создать семью. У нас, ну так поделюсь просто, в приходской работе это одна из тем с нашими современными прихожанками о том, что у них нет семьи. Это одна из таких реально серьезных проблем, когда, допустим, молодая женщина, девушка приходит в храм и становится церковными людьми, и хотелось бы семью создать, а выйти-то не за кого, потому что особо-то выбора нет. Да? Или мужчины уже женатые, или уже приходят в храм в таком состоянии, что им и не надо бы жениться, потому что у них там 2, 3, 4 эксперимента уже за спиной было. Поэтому это очень непросто. На самом деле непросто, такая серьезная проблема. И вот очень часто мы как раз и занимаемся тем, что говорим, не надо печалиться, да, что надо смотреть промысел Божий о себе, что не обязательно, что у тебя должна быть эта семья, какая-то хорошо, но не обязательно. И это из года в год бывают одни и те же беседы с ним же тем же человеком. Почему они происходят? Это как раз вот есть следствие вот этого влечения к мужу. Когда женщине необходимо вот, быть замужем, так скажем, да, в психологическом даже плане. И когда даже примеры приводишь то, что есть женщины, которые замужем, но крайне несчастливы, ну, это, конечно, не убеждает, потому что, конечно, всем хочется быть счастливыми. Но почему-то мы забываем, да, что мы оказались здесь на земле и по какой причине. Так вот это влечение к мужу – это как физиологическая, так и психологическая, да, такая духовная, душевная вот потребность быть замужем. Ну и подчинение, господство. Это как раз противоположность того состояния, когда, помните, Ева пришла уже согрешившей, да, уже ощущавшей себя богиней, которая соблазнила мужа. Я не к тому говорю, что женщина не до человека, вовсе нет, братья и сестры, поймите. Тут мы говорим не об этом вовсе, что одни великие, другие там, какие-то низкие, там, мужчины замечательные, женщины там, какие-то грязные существа. Вот это не об этом речь идет сейчас. Мы просто говорим о факте, да, о факте вот этого суда и что происходит. Поэтому вот на моем опыте приходском я хорошо вижу, что те женщины, которые умеют мужу подчиняться, которые даже, знаете, ну, 200 раз неверующие, но учатся подчиняться, они живут гораздо благополучнее и духовно, и душевно, чем те женщины, которые пытаются мужем руководить. Вольно или невольно, знаете. Есть интересные такие рассуждения по поводу там, по поводу, опять же, вот этой темы, когда женщины говорят, что вот мне нужно там, крепкое плечо нужно, да? А ты готова на это крепкое плечо реально опираться? реально быть за мужем, да, а не перед мужем там, или над мужем, да, чтобы им руководить. Это очень интересная тема. Как бы тут ни оказалось тоже, что продолжение того греха Евы, когда она богиней пыталась мужем управлять, да, который над ней старше стоит. Вот получается вот такая беда. Скорбь беременности, да, рождение в болезнях, влечение к мужу как такая зависимость, да, и подчинение как необходимость бороться вот с своей гордыней, которую Ева получила, отравившись этим самым грехом. Что же Адам получает? Ну, давайте скажем, Адам не жертва здесь. А почему над Адамом сказал? Потому что он главный. Адам уже сказал Бог: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, то есть не меня послушал, да, а жену послушал, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Я не стал здесь. Написал я, прошу прощения. Вот, написал, проклята земля. Что это такое? Вот вся земля была раем. Вся земля была раем. И та земля, которую мы сейчас имеем, с зимой, с непогодой, с засухой, с дождями, с снегами, там, морозами и так далее, с катаклизмами всевозможными, это как раз результат грехопадения. Адам был главой всего, да ведь? И вот если царь сходит с ума, то все царство тоже разваливается, да ведь? Так же и вот получается, что земля раньше была раем, и она же становится местом заключения для Адама. И вот это вот проклятие земли, понятно, что земля не виновата, планета не виновата, животные не виноваты, но вот то, что мы сейчас видим, вот этот круг, когда все биологические, да, когда все друг друга едят, когда есть неприятные совершенно животные, опасные животные, там коронавирус, пожалуйста. Это все как раз следствие вот этого действия. Ну и другие вирусы, естественно, что у нас коронавирус самый основной сейчас стал. Да? Кроме этого, множество всяческих и микробов, и ядов, и неприятностей, от которых человечество страдает. Это мы с вами понимаем. Это вот как раз следствие проклятия земли из-за грехопадения Адама. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Вот скорбь. Я написал, скорбь и тяжелый труд, да, они связаны между собой. Не только физический труд, но и духовный труд. Это тоже надо понимать с вами, нам с вами. Со скорбью будешь питаться во все дни жизни твоей. Если раньше у Адама все было в раю, мы это с вами говорили, да, он ни в чем не нуждался, то сейчас человек начинает нуждаться буквально во всем. Человеческое существо настолько не приспособлено вообще для жизни вот на такой земле, на проклятой. У нас нет когтей, нет зубов, мы не можем есть все, что попало, что едят животные. И человеку столько всего нужно для выживания, на самом деле, что, вот, собственно, культура и появляется, да, как такое средство выживания. Намного что нужно для того, чтобы жить. Поэтому вот смотрите, во все дни жизни твоей нам не обещается счастье здесь на земле, нам не обещается безбедное существование. Скорбь во все дни жизни твоей. Вот это вот очень надо понимать нам с вами. Чтобы правильно ориентироваться, то получается, что христиане приходят вот часто на беседы и говорят: ну почему мы несчастливы? Ну почему так вот все происходит? Так, дорогие мои, ну надо трезво смотреть, где мы оказались, и какие задачи у нас с вами стоят. То есть скорби будут всегда. Причем под этими скорбями надо понимать не только скорбь физического труда, а бывает еще и скорбь от того, что духовный труд не идет или очень трудный. То есть вот под питанием надо двоякий и физический, и духовный труд понимать. «Тернии и волчцы произрастит она тебе», то есть земля. Вот об этом мы сказали, да? Что стали появляться не райские растения, а как раз вот эти все неприятности, связанные с физическим трудом. «И будешь питаться полевой травой». Вот это тоже интересно, очень интересное выражение. Интересные слова. Вот когда мы с вами говорили о питании животных и Адама в раю, Адам питался с деревьев, да, как такой прямо стоящий, сверху берущий, как бы из рук Божьих плоды, а животным определялось питаться травой. И вот получается, Адам в этих словах показано, как он сходит до уровня животных, что он тоже будет питаться полевой травой. «В поте лица твоего будешь питаться, будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот, в поте лица и духовно, и физически трудиться, и как факт, вот смерть тела фиксируется уже Богом. Вот такой суд над змеем Евой и Адамом мы видим в Библии. И что дальше происходит? «И нарек Адам имя жены своей Ева», что переводится как «жизнь», «ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Под этими кожаными одеждами, ну, разные есть толкования, я сейчас совершенно кратенько скажу. Одни толкователи Священного Писания говорят, что под этими кожаными ризами фиксируется как раз смерть тела, его болезненность, смертность, страстность. Другие отцы толкуют, святые говорят о том, что это реальная одежда, потому что Адам и Ева, вот, согрешив, находились в таком страшном состоянии. Это некая забота Бога о человеке, что это физическая реальная одежда животных. Еще толкование существует о том, что Господь вот в этих словах показывает нам, что Господь показывает смертность животных, да, и необходимость человеку питаться их мясом, а его, их шкурами одеваться, для того, чтобы человек видел смертность животных и понял, что он сам смертное существо. Что это первое жертвоприношение. Уже дети Адама уже приносят жертву Богу животных. Ну и еще одно, тоже немаловажное, есть такое толкование о том, что кожаные ризы – это неспособность нас видеть духовный мир. То есть это тоже забота о человеке. Вот если бы мы с вами видели, то мы бы с вами ужаснулись, кем мы окружены. Вот не светлыми ангелами, я так понимаю. Но поскольку мы находимся в области страданий. Поэтому мы их не видим и многое не слышим, не чувствуем. И это очень хорошо. И те люди, которые занимаются оккультизмом, те колдовством, там, магией и так далее, оккультными практиками, они разрушают вот эту, вот, эту границу и начинают якобы видеть вот этот вот духовный мир. Наверное, не якобы, а реально видеть, но только это мир бесов, который представляется миром ангелов. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Теперь, как бы не простер он руки свои и не взял также от древа жизни, и не вкусил, не стал жить вечно». Помню, два дерева, да, в раю находилось? Древо познания добра и зла и древо жизни. Вот Господь не дает Адаму, который узнал, что такое зло на практике и что такое добро чисто по воспоминаниям, говорит Господь сам себе, нельзя допустить, чтобы Адам в таком состоянии вкусил и другой плод, нарушивший одну заповедь, легко нарушит и снова другую. И что тогда станет? Зло станет бессмертным. И поэтому, чтобы Адама уберечь от следующего, более страшного грехопадения, Господь что сделал? «И выслал его Господь», Адама имеется в виду, «Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак, вот мы закончили вот эту третью главу книги «Бытия», где определяется суд Божий над Адамом. Адам не смог бы находиться в раю, он так бы и прятался в страхе, в стыде от Бога, там, по кустам, шил бы себе из листьев какие-то там подобия одежды, ходил бы там как индеец и мучился. И вот чтобы Адама спасти, Господь, получается, изгоняет его из рая, потому что не смог бы Адам там находиться. Как зло и грех не может терпеть благодати Божьей. И что мы видим? Видим, что Адам оказывается здесь на земле. И вот с этого момента вот начинается человеческая история. Вот здесь на земле. Та, которую мы уже знаем. Когда люди начинают размножаться на земле, течет исторический процесс и в итоге доходит до нас с вами, до нашего времени. Что будет дальше, мы Бог даст, поговорим в следующей передаче. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за терпение, за внимание. Спасибо за комментарии, которые вы присылаете. Еще раз скажу, что это очень важно мне, потому что хотелось бы, чтобы материал был доступен, чтобы был полезен, ну, чтобы наша какая-то работа была не такая, как бы совсем никому не нужная. Спасибо вам, дорогие братья и сестры. До новых встреч. До свидания.